Команда настоящих специалистов под руководством главного редактора Николая Еременко. Радио «Команда». Здесь любят спорт. Корея, Бельгия, Алжир. Мы знаем наших соперников и уже готовимся к чемпионату мира. Твоя команда – команда.ком. Каждый день готовимся к главному спортивному событию 2014-го – чемпионату мира по футболу.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете «Радио Команда», программа «Правый руб», и у нас Евгений Серафимович Ловчев здесь, в студии. Здравствуйте.
Правый руб?
Правда,
как ты так сказал? Да. Я здесь, ребята. Будем говорить все о футболе, честно. Да можно не только о футболе. И, конечно, через неделю, как мы с вами встречаемся, бывают все время какие-то новости. Подбрасывают, тут вот Хаген выступил, мало кто его уже помнит, надо было напомнить о себе. И начинается разворачиваться сразу дискуссии. Это что, ответ ЕС на наши дела в Украине, что теперь будут о нашем спорте рассказывать? Или это пиар самого вот Хагена, другого, третьего? Ну, много всякого тут. Потом, естественно, эта ситуация с Загоевым. Уже некоторые радио начали голосовать. А брать ли Загоева на первенство? Как будто нас Капелла будет спрашивать об этом. Вот. Но я высказал свое мнение.
Референдум устроим?
Да, устроим, обязательно. Ну, когда делать нечего будет, сидеть будем и нажимать, а за, да, нет, и там и пошло-поехало. Ну и тур, естественно, который прошел, и поэтому можно о многом говорить. Я, знаете, вот недавно совсем, сегодня даже, был на сайте «Советского спорта» с Володей Янко. Если кто-то не знает, во-первых, у него очень хорошее имя сочетание Владимир Владимирович, я говорю, а я, значит, должен быть Дмитрий Анатольевич, что ли? Вот. И это величайший тренер. Тренер не может быть, как бы, ну, есть принадлежность к виду спорта, да, но это величайший тренер хоккея с мячом, человек, который раз 8 приводил нашу сборную к чемпионским медалям чемпионата мира, притом это выглядело так. Вот чемпионом мира станут, да, он главный тренер. Потом он уходит из сборной, провалится, он опять приходит, опять выигрывает. Он идет в «Динамо Казань» тренировать, да, они становятся чемпионами страны. Он идет в «Динамо Московской», чемпионами страны. Он идет в «Архангельск», «Водник», они становятся чемпионами страны. Я им говорю, да дай хоть немного ребятам что-нибудь выиграть. И когда в этом году «Динамо Казань», в который он вернулся, выиграла кубок поначалу, я говорю, да ты что, вообще обалдел, что ли? А мы с ним дружим с детства. И несмотря на то, что он поклонник «Торпедо» футбольного, а играл всю жизнь сам, заслуженный мастер спорта по хоккею с мячом. Хоккей, есть хоккей на траве, есть,
да, есть
русский хоккей, будем так говорить, русский хоккей. Играл за «Динамо» и чуть-чуть за «Зорки», вместе еще с великими Попугиным там и вот компанией. И я дружу с ним, и это не означает, что, значит, я болельщик «Торпеды» или болельщик там «Динамо», как ситуация, ну, мы в прошлый раз рассказывали.
С Черчесовым.
Да, ну, это дурдом. И он обсуждал вот это. И человек, который и сам из спорта, и который величайший тренер на самом деле, он вот эти нюансы все рассказывал, и я с ним не только полностью согласен, я бы даже по-другому сказал, он со мной полностью согласен, получается. Поэтому давайте обо всем говорить, и ваши вопросы будем слушать, читать, и звонить, и как хотите.
Да, давайте напомню вам телефон прямого эфира, дорогие наши радиослушатели, 8-499-650-7648. Также вы можете звонить нам по скайпу и оставлять свои вопросы в Твиттере и ВКонтакте. Ну что ж, вопросы у нас уже появились. Сергей Александрович спрашивает. Добрый день, Евгений Серафимович. У вас тоже унылое впечатление оставил матч «Локомотив-Спартак»?
Ну, знаете, меня давно уже все практически матчи оставляют унылое впечатление. Если вообще брать целостно матчи, то зрелищность, ну вот, пожалуй, все согласятся с тем, что вот последние два матча очень зрелищно играет Краснодар, да. Я скажу фразу, которую вы все знаете, наверное, рыба гниет с головы, и вот когда человек по фамилии Галицкий, а удивительная история, я, по-моему, не рассказывал о ней. была у меня с Галицким. У меня на другом радио есть передача, да? А в день тура я смотрю футбол, весь смотрю футбол. И получилось так, что в течение недели меня попросили прийти в «Советский спорт», ну, учитывая, что я являюсь обозревателем, он говорит, надо поговорить не по скайпу, это слова для меня какие-то ругательские, да, а вот через компьютер, там будет человек сидеть, и надо поговорить с неким человеком, который предсказывает игры футбольные.
Онлайн.
Да, онлайн. Нет, не онлайн, а просто с кем-то там. Ну да, просто... да. Онлайн это у нас сейчас идет. И да. И человек говорит, в следующем туре будет два договорника. Угу. Говорит, Нальчик выиграет в Томске на выезде, а Нальчик там на последних местах находится. И Крылья Советов выиграют в Краснодаре у Краснодара. Да, выиграют. Я начинаю с ним, мне неинтересно, честно говоря, я знаю, что какие-то вещи были, сейчас меньше, потому что частные деньги пришли в футбол, и большие деньги пришли в футбол, вот, а мне неинтересно, что человек мне будет рассказывать в том, в чем я жил, в принципе, понимаете, когда было время 70-х годов, и когда еще не 3 очка давали за победу, а 1 очко за ничью и 2 за победу, довольно-таки часто команды расписывали, там ничья и там ничья, и, в общем-то, по 2 очка все равно имели, да, теперь вот именно чтобы уйти от такого деления очков, да, сделали победу 3 и ничья 1 очко. И в какой-то момент Федерация футбола, ну, тогда это по-другому как-то называлось, да, Колосков руководил, да, приняли решение о том, что, учитывая, что столько ничьих стало, просто заклинивать стало, приняли решение, что 8 ничьих считается у команды, а остальные не считаются. Практически они сказали, 8 раз можете договариваться, а другие разы. Да, это все было, и это на моей памяти все было. И вот, значит, происходит вещь. Я с ним разговариваю, и он мне говорит, вот эти матчи будут договариваться. Я говорю, а вы что, играли в футбол? Ну, его спрашивают, там пишут люди, а он отвечает. Да, я говорю, на каком уровне? Он говорит, на любительском. Я говорю, и что, у вас уже на любительском уровне там первенство района, первенство завода, уже договорники уже там идут? Да.
Договорный матч.
Ну, да, я говорю, мне это неинтересно, и до свидания. Смотрю в день воскресенья, когда у меня вечером эфир, значит, смотрю матч и вижу, играет в Томске играет Нальчик. И когда в конце игры Томск расступается просто, иначе по 3 человека выходят один на один с вратарем, раз не забивают, второй раз забивают. Потом, правда, там тренером был в это время непомнящий, я очень люблю и уважаю этого человека, дружу с ним. Я ему говорю, Валер, ну как же так? Он мне объяснение дал, что мы пошли отыгрываться, и там как-то его Докич или как-то там защитник был, который бросил защиту, убежал туда-сюда. Но для меня совершенно очевидно было, что человек отгадал с этим результатом. Вот. А другой матч Краснодара и Крылья Совет, притом Крылья на выезде, и человек сказал, что Крылья выиграют, он был во время моего эфира. И когда я вел эфир, я все время спрашивал, как там счет идет. Мне говорят, после первого тайма 2-0 выиграют Крылья.
Это все. Чистейше,
все входит в колею, входит. В принципе, да, сейчас я знаю, звонок есть, секунду одну. А в конце, когда закончился матч, я говорю, как закончилось? Говорят, 2-1. И как там, на 94-й минуте Мовсисян сравнял один счет. Ну, чистейший договорняк. И я на следующий день написал об этом в газете, что не хотелось бы, чтобы в нашем чемпионате бизнес-матчи вот такие были. И написал как бы о 2 матчах, но рассказывал о том, который я видел. Вот, и потом я вечером на телевидении это же сказал, и на радио сказал это. Вот, у нас есть звонок, поэтому давайте я отвечу,
давайте,
а потом продолжим.
Да. Иван, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Евгений Серафимович. У меня накопилось к вам целых 4 вопроса.
Ничего
можно
себе.
Задать?
Конечно.
По
только
очереди,
нам бы записать или запомнить как-то.
Ну, запишите лучше, я не знаю.
Да, сейчас будем записывать.
Смотрите, я болельщик «Динамо» и...
Я знаю, Иван, я тебя уже знаю так давно, что ты сам себя столько не знаешь.
Отлично, Евгений Серафимович, очень приятно. Если, значит, смотрите, на мой вкус, подчеркиваю, да, «Динамо» при Петреску показывал лучшую игру в первые 3 месяца его работы. Потом было только хуже, либо примитивнее. На ваш взгляд, можно из этого сделать вывод, что все-таки все-таки с Петреску нужно доработать контракт и пусть уже, как говорится, искать другого тренера.
А давай мы в режиме диалога так быстро. Давайте. Да, ну я тут скажу тоже так же. Знаете, новый человек приходит со своими взглядами, организует оборону, выставляет молодых ребят. Мы помним же, да, всю эту историю. И Соловьев, и Соломатин, и там все эти компании. И так они засветились и обыграли Анжи еще в том составе. И, конечно, так свежо выглядела команда. И казалось, да, что вот эта быстрая игра в отрыв с быстрыми флангами и с хорошей обороной, это перспективно и прочее. Но сегодня, когда закупили очень много качественных футболистов...
Всех закупили
фактически. Ну да, да,
всех.
да. Вот с таким составом так блекло играть и такой результат давать, конечно, негодно. И тогда возникает тот вопрос, о котором ты говоришь. А стоит ли дальше практиковать? Или он сможет измениться? Ну вот, смотря на все его работы предыдущие, да, в предыдущих клубах, вот он, видимо, и не работал с таким количеством. Ну, на самом деле, Жирков, Кокорин, Курани, Джуджик и Набоу так не могут блекло играть. Потому что «Динамо» недавно нам показывало просто сумасшедший красивый футбол. Помните, о каком я говорю? Да. Ну да, да, да. Поэтому мне кажется, что даже результат при такой игре и при таком количестве качественных футболистов все-таки сегодня, ну, не тот. И я бы сказал, и я бы сказал словами Бориса Андреевича Аркадьева, великого давнего тренера, он говорил, команда не играет в силу своих игроков. Поэтому я думаю, что да, надо искать что-то.
Ладно, второй вопрос, опять же, по поводу «Динамо». Вот многие говорят, что «Динамо» играет по старой схеме в два нападающих, и при этой схеме один из форвардов, в данном случае Кокорин, должен отходить в полузащиту. Вопрос вам, собственно, второй. Какого русского Руни или Воронина?
Там что-то какой-то момент был, я не услышал концовки вопроса. Насчет...
Подходит ли роль Воронина? Алло.
На роль, да, Воронина.
Воронина, либо Руни, английского, то есть нападающего, который уходит глубоко в центр поля, организует игру, собственно, в центре, и потом уже переходит в атаку.
Иван, я, знаешь, что скажу? Хороших футболистов много не бывает. И если у тебя есть и Курани, и Кокорин, то надо ставить двух хороших футболистов. А как расположить, это задача тренера, и как довести до того. Знаешь, ну, конечно, больше в оттяжке я бы видел все-таки Кокорина. Вот. Но, опять же, направив его игру в определенное русло, потому что иногда он как бы вяленький какой-то бывает, а иногда очень заинтересованный, и тогда он выскакивает со второй линии, как это Воронин делал, как это Широков, кстати, делает постоянно, свободно, и тогда забиваются голы и прочее. Но я бы, честно говоря, 10 Кокоринов или 10 Курани имел бы и расставил бы их, не волнуйтесь, они бы нашли, как общий играть игру такую, чтобы классно было бы. Потому что часто просто смотришь, ну, вот, простая же, Иван, есть вещь. Вот приходишь на площадку и смотришь, вот этот мальчик умеет играть в футбол, а вот этот не умеет. Вот этот с мячом творит чудеса и голова светлая, а вот этот в основном бегает, выбивает мячики и там пластается и по ногам бьет. Никуда же от этого не денешься.
Ну, просто «Динамо» я в центре вижу вакуум, и он, к сожалению, не особо заполняется. Ладно, тогда еще будет два вопроса, и, в принципе, они коротких. Первое, не кажется ли вам, что все-таки «Локомотив» переоценивает, потому что после возобновления сезона фактически они набирали очки со слабыми командами, а с «Амкаром» и даже с разобранным «Спартаком», в принципе, выиграть не смогли. Это первый вопрос. И второй сразу задам. Евгений Серафимович, вы любитель спартаковского футбола, получаете ли вы удовольствие от игры... Красиво играть в обороне, например, Атлетико Мадрид. Вот мои два вопроса еще. Спасибо.
Значит, первый какой вопрос?
По поводу «Локомотива».
Да, ну, «Локомотив» мы вот сегодня как раз с Володей Янковым обсуждали, но, честно говоря, сегодня нет ни одной команды, которая бы у нас выделялась бы и которой можно было сказать, ну, это чемпион по игре, чемпион по всему. «Локомотив» в этой ситуации идет своим путем. Самое главное, они как курочка по зернышку клюют, и все, они сыты, как говорится. Вот. А другие такие перепады имеют. Ну, вот этот матч пресловутый, который мы часто вспоминаем, ЦСКА и «Динамо». Один тайм одна команда играет, другой тайм другая играет команда. Например,
если взять «Зенит» первого тайма с «Амкаром», начали кто-то там говорить о том, что чуть не договорняк был. Да ерунда, это полная, потому что во втором тайме человек, который приехал из Европы и еще не орусился, я бы так сказал, и футболом нашим еще не заболел, потому что к нам кто бы ни приезжал, Магиди, ЭТО, Диара, они все потом опускаются до нашего уровня, ну, потому что у них класс выше, поэтому они заметными все равно являются, но мы хотели бы, чтобы они нас подтягивали к себе, и молодежь к ним тянулась, да, а здесь наоборот это все происходит. Вот. Если же брать все-таки «Локомотив», они, думаю, очень рациональны, и тренер у них очень рационален, и поэтому для них игра со «Спартаком» – это при всем том, что они играли лучше и могли сегодняшний «Спартак» обыграть, и даже по той игре, которая была, если бы там много было моментов, особенно для меня памятен момент, когда Самедов после передачи слева головой бил и в дальнюю крестовину, можно сказать, ну, в штангу в верхнюю попал, и выиграли бы. Но они, по-моему, довольны тем, что не потеряли и еще раз не проиграли. Точно так же с «Амкаром», потому что «Амкар» — это довольно-таки тоже серьезная команда. И еще один из моментов. Они рационалисты потому, что знают, какой календарь у них. Когда только я увидел начало вот этого отрезка чемпионата, и у них были «Крылья Советов», у них «Спартак», потом «Урал», «Анжи», да, «Урал», по-моему, был, «Анжи», «Терек», я понимал, что они в эти пять игр, которые на своем поле, да еще, ну так, вот «Спартак» звучно, да, было, а остальные команды они должны были обыгрывать. И мне казалось, что они уже оторвутся. И вот здесь как раз произошла вот эта вещь, с которой я начал. Пришел новый тренер, европейский, посмотрел на весь наш футбол, который в основном играет поперек поля. Надо ставить даже упражнения, я помню, и в наше время, и я в мини-футболе давал. Знаете, когда есть ворота вот эти, да, ну просто вот как обычно, да. Да, а еще поперек ставишь ворота, и для того, чтобы защищали эти ворота. Угу. Мне такое впечатление, что вот сейчас футбол наш играет в основном поперек поля. И когда он это увидел, никто почему-то не заметил, что он изменил резко игру «Вилладж-Бош». Он пришел и потребовал мяч, минуя даже полузащиту. Пускай намеренно просто пуляя вперед, и это стал делать и Ломбертс, и Нету для одной вещи. Ведь что? На самом деле, вот когда я смотрю наш футбол, и почему я довольно-таки часто скучаю от этого футбола? Потому что ситуация такая. Вот получил мяч, вот предыдущий «Зенит», да, вот угу. последнего времени. Получил мяч Нету, он отдает там Анюкову, Анюков отдает Фазулину. Фазулин никуда не передает вперед, он все время разводит руками и думает, кому, некому показывать всем нам, некому отдать. И потом опять назад отдают. А в это время что делают соперники «Амкар»? Они в 10 человек отходят назад. Кто из нас увидел за последнее время, ну вот кроме того «Динамо», который я вспоминал, вот при Силкине, да, мог бы похвастаться, что они могут в позиционной атаке как бы обыграть и забить гол. Вот только то «Динамо» забивало, да, а остальные все вот за счет быстрой атаки, за счет, ну, может быть, верховых передач фланга, и как кто-то высокий там головой забьет. А так никто этого не мог. И он сделал следующую вещь, Вилладж-Боуш. Он заставил их играть, сделать так, чтобы полузащиты и нападения не успевали назад возвращаться. И поэтому пуляли туда вперед, пуляли просто туда мяч. А учитывая, что Халк, Киржаков и Дани, игроки высокого, все равно класса, можно об одном, о другом, о третьем говорить. Кстати, им эта игра очень понравилась. Я видел радостные лица от того, что они наконец-то стали нестись вперед, а не Халк отходить назад, получать мяч и перед собой 10 человек иметь. А он теперь получал мяч и один на один оставался. И он мог уже обыграть и не терял так мячи, как обычно теряет, когда его атакуют 3 человека. И игра сразу изменилась, потому что человек увидел, что нельзя так медленно подходить туда. И появились сразу моменты, вот. А «Локомотив», он вот этими очечками, которые берет, он приближается туда дальше все-таки, но по большому счету смотреть все равно это не то, что скучно, слово не подходит, но Когда-то Юра Севидов, мой друг, сказал, говорит, вот золотые медали лежат, говорит, их никто что-то не берет. Угу. Вот такое приблизительное дело. Притом не знаешь, что дальше будет. Я вот не знаю, как «Зенит» завтра сыграет. Не знаю, как «Спартак» сыграет. Больше знаю, что неважно. Вот. Значит, не знаю, как «Динамо», вернее, не знаю, как «Динамо» будет мучиться и, может, вымучают 1-0. А «Локомотив» все-таки, они вот не имеют такого классного совершенно состава, но имеют тех же Чурлуку и Дюрицу и хорошую оборону, и вратарь пришелся ко двору, и Ндои забивает. Они все равно как бы свое клюют, и они ближе всех, на самом деле, к чемпионству. Наверное, я ответил.
Ну и вот последний вопрос слушателя наш был по поводу обороны «Спартака». Как я поняла, у нас уже прорвалась немного связь. Как вам оборона «Спартака»?
Оборона...
По-моему, он сравнился с «Атлетико».
А нет, он вот о чем сказал.
Я вот до конца не понимаю.
Как вам команда, да, такая, вот как «Атлетико». Знаете, там очень организована оборона. Более того, если брать последний матч с Барселоной, все-таки судьи должны защищать футбол. Ну, как они хлестали по ногам, притом не просто хлестали и тактику мелкого фола, они грубо хлестали, то в коленку, то еще куда-то. И все равно в конце, когда одна команда чуть-чуть подустала и уже не успевала по ногам хлестать, Барселона выглядела намного предпочтительнее, хотя результат 1-1. Но, с другой стороны, просто если историю хорошо знать, футбольную, ну, я все-таки в этом варюсь, да, они в этом году 5 матчей сыграли, и все в ничью. Вот в чем дело. И поэтому я еще до этой игры говорил, это все есть на сайте «Советского спорта», потому что я там даю прогнозы, что здесь 50 на 50. Не по одному матчу, а вот именно по двум в этой паре. Я давал преимущество ПСЖ, но вчера ПСЖ мне не очень приглянулся. И счет 3-1. Наверное, даже не соответствует, потому что Челси ничем не хуже был, а мне казалось, что Ибрагимович и вся эта компания по Лавеси, там...
Кавани,
да, ну, все-таки индивидуально очень сильно, но последний, конечно, гол, это Пастора, по-моему, или кто, да, ну, это сумасшедший гол, конечно, это только вот латиноамериканцы могут такое изобразить, уже никто не ждет, но 3-1 это много.
Причем интересно, что Мауриньо как раз-таки третий гол назвал нелепым, учитывая, что первые два практически сами футболисты Челси себе подарили.
Но вот гол на чужом поле, он дает возможности Челси, и никто сегодня не скажет, что ПСЖ уже прошел. По поводу «Реала», да, ну, 3-0, и вот опять интересная вещь, да, удивительно, «Реал» имеет преимущество сразу, там, уже к 20-й минуте ведут 2-0, но ничуть не тушуются и не сдаются на милость победителям игроки «Боруссии», в которой человек 7 основных игроков не играло, и, конечно, для нас самое главное — это фигура Левандовского еще, который забивает, и не было его, но перехватывает инициативу, и во втором тайме имеет несколько возможностей. Один тот момент, когда два защитника бросились на нападающего, он влево отбросил, ну, чуть-чуть мяч не успел там до мяча кто-то из игроков «Боруссии», ну, это гол практически, и таких несколько моментов, и я думаю, ну, как же так, почему ты, это разговор идет об Анчелотти, не сравниваю себя с ним, но просто думаю, как футболист, что же ты держишь здесь Рональдо, значит,
Бейла,
Бензима и Модрича, надо же что-то укреплять. Угу. И слава богу, что они третий гол забили, потому что могло и 2-1 быть, а тогда совершенно другая вещь была бы. Но, знаете, настолько можно рассуждать, вот это так, вот это не так, но все равно интересно смотреть эти игры. И какой у нас еще там?
Ну, давайте мы прервемся и потом уже продолжим.
Где следить за всеми новостями в мире футбола, хоккея и других видов спорта? Где тебе гарантированно расскажут о том, кто против кого, кто куда перешел и как это было, и даже о чем именно подумал тренер, но не стал говорить вслух? Радиостанция «Команда.ком». Здесь будет все. Корея, Бельгия, Алжир. Мы знаем наших соперников и уже готовимся к чемпионату мира. Твоя команда – команда.ком. Каждый день готовимся к главному спортивному событию 2014-го – чемпионату мира по футболу. Здесь уже не осталось российских представителей. Зато качественным европейским футболом мы вполне можем насладиться. Лига Европы. Четвертьфинал. Следим за матчами второго по силе европейского клубного состязания АЗ Алкмар Бенфика, Лион Ювентус, Базель Валенсия и Порту Севилья с Денисом Левко и Александром Покачуевым. Четверг, 3 апреля с 23 часов на радио «Команда». Это не просто цифры. Это возможность связи. Прямой и устойчивый, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира 8-499-650-76-48. Команда.ком.
Что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Евгений Серафимович Ловчев на радио «Команда». Задавайте свои вопросы по телефону прямого эфира, по скайпу. Так, читаю следующие вопросы. Денис Дерун пишет. Добрый день. Хотелось бы узнать вашу оценку действий Дюбы и Цагоева.
Ну, многие говорят, да, и сегодня, кстати, Володя Янков сказал потрясающую вещь. Он говорит, вот если бы Дзюба встал, подошел бы к судье и сказал, здесь ничего не было, я спровоцировал, он свое имя бы в историю бы оставил. Потому что вот сейчас уже мало кто вспоминает футболиста Семшова. Ну, не так. Это, Игорь, это заметная фигура. Просто сейчас он играет в крыльях, и не так заметно все. Но то, что он сделал однажды в игре со «Спартаком», когда только-только начали выбивать забровку мяч, когда кто-то где-то упал, ну, фэрплей так называемый, да, играли в Лужниках, «Торпедо» играл, он за «Торпедо» играл, и «Спартак». Романцев тренировал «Спартак», Шевченко, Виталик тренировал «Торпедо», и ситуация была такая. Митрески, который играл в «Спартаке», центральный защитник, но травму получил и упал в штрафной. А Семшов вышел, ну, не один на один, но на ударную позицию бить. И увидел эту ситуацию, он развернулся и ударил не на угловой, за бровку. Значит, Романцев восхитился в интервью, а Шевченко сказал, у него что-то с головой не в порядке, короче говоря. Но эту историю мы будем помнить все время, как историю с Игорем Александровичем Нета, который попросил не засчитывать гол, который на чемпионате мира был, но он не был забит, потому что сбоку сетка была порвана, и мяч влетел туда, на чемпионате мира. Кстати, вот опять же отношения, в том числе «Спартака», в воскресенье, да, была дата 15 лет, как умер Игорь Александрович Нета. Никита Павлович Симоньян, Исаев, Парамонов, Ильин, Сережа Рожков, Коль Киселев, Иван Варламов, Валера Ренгольд, я. Вот и практически все, понимаете, кто к легенде пришел отдать дань уважения. А перед этим, за день, было 5 лет, как Володя Федотов умер. Вот. И ну, вспоминают где-то в газетах, где-то на радио все. Но «Спартака» сегодняшнего, да, они в этот день с «Локомотивом» играли, но даже кто-то из руководителей близко нет, потому что для них нету Нета, нету предыдущих поколений. Они там придумали, что «Спартак» с 22-го года, хотя простая, смешная вещь, возьмите книгу Старостина, Николай Петрович, который организовал «Спартак», где четко написано, что в 1935 году они придумали это название, и организовано было общество «Спартак», ведь футбольного клуба не было, «Спартак», это была там промкооперация, там еще какие-то там, вот. И вот это горько, на самом деле, очень горько все. Так, о чем говорим?
О Дюбе и о...
Да, о Дюбе. И он бы мог оставить себя в память. Теперь следующее. Я в этот момент переезжал с радио на радио и концовку не видел. Это в конце было. Я думаю, что... Не думаю. Я уверен, что там ничего не было. Это все уверены, это все посмотрели. Но знаете, за последнее время я не помню ни одного футболиста, который бы сказал, вот этого не было, и здесь пенальти не зря назначили, и еще что-то. И тогда я понимаю, что вокруг футбола крутится столько и кормится столько людей, только в РФС, столько комиссий и комитетов, которые должны наказание неотвратимым сделать. Если игрок спровоцировал, значит, тот, кому дали красную карточку, Рыжиков должен быть реабилитирован, и это делают в европейских клубах. У нас была такая, прецедент есть такой, но сразу же возникает, а почему только с одной командой, с питерской, когда дали красную карточку Халку, да, а потом отменило.
И Иоаким Фееву, по-моему, тоже было.
Да, Иоаким Фееву, да. Вот две истории. Почему? А почему здесь? У сильного всегда бессильный виноват. И тогда возникает вопрос о том, что дать карточку другому. Ведь что самое... Почему я говорю, что игроки не должны этим заниматься, оправдываться или что-то? Потому что, в принципе, сегодня закон такой. Или ты, или он получит карточку. Или ты за то, что спровоцировал, значит, или тот, который нарушил. Только и всего. Но для этого же есть, чтобы справедливость... Вообще, что хочет зритель? Что хотим мы? Чтобы футбол был справедлив, чтобы не было договорных матчей, чтобы судья не засуживал какую-то команду. Тогда вопрос простой. Просмотрели и увидели, что судья ошибся. А почему его не поправить-то на самом деле? Почему Рыжику отменить эту карточку? Не отменили. А Дзюбе дать там желтую карточку, предположим, или даже можно не давать ничего. Теперь по поводу Дзагоева. Но это уже оскомину набило все. Значит, сегодня вспоминал две вещи. И думаю, что этот парень когда-нибудь все-таки повзрослеет. И когда начинается сразу суета, и я тут на одном радио вообще слушал, а брать ли Дзагоева или нет на чемпионат мира, для меня этот вопрос не существует. Во-первых, нас никто не будет спрашивать, Капелло решит это. А решит он однозначно брать его на чемпионат мира, потому что у нас футболистов не так много квалифицированных. Он квалифицированный футболист. То, что он себе вот это позволяет, это воспитание в клубе. Однозначно. То, что у Капелло такого не будет, тоже однозначно, по одной причине. Потому что кто бы в сборную не приезжал, потом рассказывает, какой жесткий, как дисциплина. Требовательный, какая дисциплина у Капелло. И я вспоминаю свои времена футбольные. Великий футболист, великий, это я к Алану Дзагоеву обращаюсь, Йохан Кройф. Когда его спросили... А что же вот вас бьют, а, слава богу, он мячом владел много, бьют, а вы поднимаетесь и побежали дальше. Он сказал следующую вещь, я читал это в газете. Он сказал, а меня Михелс, это величайший тренер голландский, в то время как раз вот сборная, когда серебряным призером стал в 74-м, потом в 78-м году, он сказал, меня научили на все это отвечать голиком. Все. Вот это выше этого ничего нет. Ты голиком забил, и все, можешь, что хочешь, показать еще ему. И второй пример. Это времена, когда я только начал играть, уже долгое время играл, и в сборной играл Виталий Хмельницкий. Ситуация такая. Я когда вот начал играть, там, конец 60-х годов, я смотрю, его бьют по ногам. А он вскакивает, и, кто помнит, так семеня так быстро убегал отсюда. Никогда не судья, ничего не говорил никому. Я потом в сборную говорю, Витась мы его звали. Он такой массовик-затейник был, вокруг него все время все здесь собирались, и смех стоял все время там и прочее. Я вспоминаю одну историю, как он доллар один привязал к ниточке и бросил в автобусе. И врач наш так увидел этот доллар и так потянулся за него, он ниточки раз и дернет его. Смеялись долго потом. Он все время такие вещи какие-то практиковал. Он мне рассказал. Говорит, в 65-м году, когда он созрел как футболист сборной, его пригласили, он тогда еще не в киевском «Динамо» играл, а в «Шахтере» играл. Говорит, а 66-й год, мы все это прекрасно помним, это сборная наша, бронзовый призер, но четвертое место, тогда было так, золото, позолоченное, серебро и бронза, за все четыре места давали медали, да? И это был самый большой успех на чемпионатах мира наших команд. Но самое главное, в те советские времена, ребята, и тоже Виталик мне рассказывал, что они там получили денег там столько, что можно было две машины купить. В то время, а учитывая, что многие из нас и зарабатывали тем, покупали машину, а потом дороже куда-нибудь в Узбекистан или в Армению, на Рене, в Армению продавали. А там деньги были, там цеховщики были, и ребят покупали. Там купишь за 5 и за 15 продаж, там, понимаешь, в чем дело. Вот, зарабатывали
прибыль,
так, и никуда
от этого... Прибыль хорошенькая.
Да, так прибыль, это же все-таки чемпионат мира, вот где прибыль должна быть. И вот он говорит, меня в сборную пригласили. У нас была в конце... 65-го года поездка в Южную Америку. Мы играли с Бразилией, а потом, говорит, играли с Аргентиной. И меня... Николай Петрович Морозов был такой тренер, кличка Блатной была такая, у него кепка такая была, да, он такой ходил, приблатненный, можно сказать. А, и он выпускает, говорит, меня выпускает, я выскакиваю такой весь азартный, там мячик что-то беру, меня догоняет, а Виталик левого нападающего играл. А его догоняет правый нападающий аргентинской сборной, ну, по этому краю, да это не защитник даже, а нападающий. И, говорит, отбирает у меня мяч, проталкивает мне между ног, и дальше побежал. Я, говорит, догоняю, как дал по обеим. Ну, вот приблизительно то же, что в данном случае, ну, не по обеим, а там жестко пошел, ужасно, пошел Дзагоев, да? И, говорит, и меня судья через минуту, как я вышел, удаляет с поля. Потом собрание через день, и Николай Петрович Морозов говорит... А с этим типом еще надо разобраться. Он нас на чемпионате мира вот так же подведет и все. И его не взяли на чемпионат мира. Вот с этого времени он заткнул рот и не обращал больше внимания, потому что он две машины потерял на самом деле. Вот это тоже действенный некий метод. Алану только единственное, взрослеть, взрослеть и взрослеть. Я удивлен, что, как бы сказать, уже давно столько он... эпизодов уже за ним идет. Да, столько эпизодов за ним уже идет. И теперь уже вопрос даже не к нему, а к руководству ЦСКА. По-другому никак. Если раз, там это одно. Если два, то другое.
Ну вот Сергей Игнашевич говорил, что и руководство, и сами футболисты не раз с ним говорили, он просто ничего не понимает.
Давай я тебе на Рене вспомню, девушки, можно затыкать рот. Когда он однажды советовал кое-что сделать зенитовцам, когда обыграли они в Питере, помнишь, что он советовал, да? Сразу мы покраснели все. Так вот я тогда сказал... А Гинер тогда сказал, да он молодой парень, да ничего страшного, но он в эмоциях, туда-сюда, шампанское ударило в голову. Я сказал следующую вещь. Значит, а если бы этот парень посоветовал это же жене сделать Гинера, что бы Гинер с ним сделал бы? Вот тогда бы он не молодой был, и ему бы не ударило бы в голову. А это столько, уже шлейф идет совершенно. Но то, что его... Капелло возьмет сборную, и то, что надо брать... Ребят, я вспоминаю, как мы все вместе голосовали за то, брать или нет на чемпионат Европы Аршавина, который сделал приблизительно то же самое в игре с Андоррой. Помните, его дисквалифицировали, и он две первые игры на чемпионате Европы пропускал. Да. Вся страна голосовала, а что там ему делать, он такой-сякой, все это было. А Аршавин там так сыграл, что весь мир стал за ним гоняться, а мы восхищались его игрой на самом деле. И поэтому здесь у другого тренера он так себя вести, наверное, не будет.
Ну, давайте тогда возвратимся к ситуации с Сергеем Рыжиковым. Вот у вас в молодости бывали такие ситуации? Когда вам незаслуженно показывали карточки.
А ты вообще, наверное, не знаешь, что я, играя в премьер-лиге российского футбола, не получил ни одной карточки. И еще сейчас я развенчаю одну вещь. Легенда, а она легенда на самом деле, которая была правдой до некого времени, гласит, что первую в мире красную карточку, не, желтую карточку, какую красную, получил Ловчев Евгений Серафимович, о себе так вот в возвышенном таком. Значит, объясняю ситуацию и расскажу, чтобы уже больше как-то не возвращаться. Довольно часто это было моей такой визитной карточкой даже. А в 70-м году финальные игры чемпионата мира в Мексике, и это второй год мой вообще игры, я в 69-м году, 1 января, у меня в трудовой книжке написано, с 1 января, это вообще выходной день, но написано, что с 1 января «Спартак» меня так, видимо, стремился заполучить. Значит, в «Спартаке» я, ну, не футболист, а там написано же было так, инструктор по спорту МГС ДСО «Спартак», Московского городского совета «Спартак». Тогда мы не профессионалы были. Вот. И в 70-м году перед чемпионатом мира решили ввести карточки. Красные и желтые. Почему? Потому что до этого судья бегал по полю и просто там говорил предупреждение, следующее предупреждение, удаление. А народ-то не видел этого ничего. И как, за что удалять, чего, как. И чтобы вот это было наглядно, ввели. Первый матч открытия мы играли с мексиканцами, с хозяевами чемпионата. Мы получили 5 карточек. 5. Я даже помню судью Ченчер такой из ФРГ. Ну, вот помню, на самом деле, потому что это знаменательно для меня. Я вот практически... Я потом еще одну карточку получил, но это уже на закате карьеры. И, значит, я получил карточку. И когда-то через какой-то... И не так, ну, получили, получили. А потом мне человек один говорит: а вы в книге рекордов Гиннесса? Я говорю: чем? А вы первый человек, который получили карточку. И я как-то уверовал в это. И всегда, когда что-нибудь говорили, там вот кто-то нарушил, я говорю: о, а я когда-то вот первым, там туда-сюда. Хотя я никогда не получал, 10 лет играя в премьер-лиге нашей, никогда не получал карточек. Вот. И потом в советском спорте Вася Уткин, когда... А, еще скажу. Моему сыну, которому сейчас вот 14 будет лет, бабушка из Омска, ну, теща моя, подарила книгу под редакцией Линекера, этого величайшего футболиста английского, о всех чемпионатах мира. И я вдруг открыл, ну, там не на русском языке, или на русском даже, и читаю, что первую в мире карточку получил там вот этот игрок Пенья такой, это капитан сборной Мексики. Я думаю, что за дела? Я ему напишу, вообще, что он отбирает? У меня хлеб такой, я этим кормлюсь там. Вот. А потом Васюткин написал, что, а знаете, вот Ловч бахвалится или не бахвалится, но все время говорит о том, что он первую карточку получил, а он не первый был туда-сюда. И меня это заинтересовало очень. И я связался с человеком, которого очень люблю, уважаю и, можно сказать, и боготворю даже с точки зрения статистики. Это Аксель Вартанян такой, который пишет вот эти вот исторические все справки. Да, справки. Я к нему приехал, ну, первое, он какие-то грузинские корни имеет. Там такой сациви был, ребята, ну, вообще чума. И я люблю этого человека, и он иногда позванивает. И мы с ним, у него есть кассеты того времени. И мы с ним смотрели этот матч. И там, я сейчас вот подзабыл, то ли Гиви Ноди сначала получил первым, и Каха Сатиани второй, то ли наоборот. В общем, я уже третий. Как бы в десятку не отодвинули, откровенно говоря. И я уже довольно-таки много об этом всем говорил. А вторая моя карточка была на закате уже. Я заканчивал играть в Куйбышеве. Сейчас Самара, тогда еще Куйбышев был. И мы играли, это первая лига. И мы играли две игры. Сначала в Никополе, ну, они недалеко находятся, а потом в Днепропетровске. И в Днепропетровске играл такой футболист Крамаренко. Динамовские болельщики, да и многие, наверное, помнят. Он аут бросал, сумасшедший. Он бросал аут, разбегался и бросал прям туда, штрафную. Аж к дальней. Какую штрафную? К дальней штанге там. Это знаменитый человек был. И учитывая, что он украинец, он вернулся уже в концовке играть туда. А судил тот матч «Крылья Советов» и «Днепр», а «Днепр» в лидерах был, это первая лига, судил Эдуард Шкловский, известнейший наш судья и великий наш судья, будем так говорить. Но все-таки и судьи, и я с судьями нормально жил всегда, я никогда не нарывался там, и они ко мне нормально относились там. Я помню, как я однажды сижу на трибуне на «Динамо», и он рядом сидит, и там момент какой-то, и пенальти там надо давать. Я говорю: ну, был же пенальти, я ему говорю: Эдуард, был же пенальти? Он говорит: нет, я не видел, где. Что-то не били еще, говорит. Он так. И вот он, значит, судит. И Крамаренко в конце первого тайма разбегается и прыгает мне в бедро шипами просто. Хамски совершенно. Не знаю, почему его так это что-то завело. Прыгает. И у меня прям практически на глазах, когда... Да, а я в отмашку ему... носком бутса в одно место, как засадил, откровенно говоря. Вот.
Это жестоко.
Да, ну красная карточка, ребят, вообще-то красная карточка, тут вопросов нет никаких. Да. Но имидж человека, который, значит, надо было так довести, позволяет подбежать и дать мне только желтую Эдуарду. Значит, а у меня еще момент, может, почему желтую? Потому что у меня, видимо, он задел какой-то сосуд, и у меня гематома огромная, прям вот такой всплыл, прям на бедре всплыл такой. Мне забинтовали, на второй тайм вышел, и он ко мне подходит и говорит: Жень, а ты видишь, что нету на поле Крамаренко? А он ему не давал ничего. Или он, может, желтую дал, я не помню сейчас, да. Я говорю, а что? Он говорит, а я пришел в раздевалку к ним и сказал, если вы его выпустите, я найду возможность и удалю его. Ну, за это практически. И это делает уважение не то, что за меня, или что этот человек чувствовал нерв и суть футбола, и кто, где, как, почему это происходит. Вот. Вот всего у меня было практически две карточки. Так что про карточки мне не надо, Нарина.
Хорошо, больше не буду. Ну и прервемся, дорогие друзья.
В центре Москвы захвачен центральный офис «Радио Команда». Мы знаем, кто это сделал. Бандиты из компании «Флэш». По приказу ближайшего соратника Романа Абрамовича, бывшего вице-спикера Чукотки Андрея Городилова. Все детали на сайте секретно.про, а также в нашем эфире в начале каждого часа. На месте событий дежурят Дмитрий Хайтовский, Алексей Андронов, Кирилл Гомельский, Атар Кушанашвили. Мы ценим пополнение не только в рядах нашей звездной команды, но и в рядах наших слушателей. Сотни тысяч человек в разных городах и странах сделали выбор в пользу команды, в пользу настоящего спорта и спортивной журналистики, в пользу неподкупности, честности и объективности. Вместе мы станем свидетелями спортивных событий, которые войдут в историю. Команда.ком. Радио, где любят спорт. Здесь уже не осталось российских представителей. Зато качественным европейским футболом мы вполне можем насладиться. Лига Европы. Четвертьфинал. Следим за матчами второго по силе европейского клубного состязания АЗ Алкмар Бенфика, Лион Ювентус, Базель Валенсия и Порту Севилья с Денисом Левко и Александром Покачуевым. Четверг, 3 апреля с 23 часов на Радио Команда. Он предугадал все расклады в сегодняшнем фигурном катании задолго до старта Олимпиады. Он отдал первое место Татьяне Волосожар и Максиму Транькову. Он оценил перспективы Евгения Плющенко. Он узнал все нюансы подготовки у тренеров. Книга Николая Еременко «Фигурное катание наши» уже в продаже. Требуйте в книжных магазинах вашего города. Это не просто цифры. Это возможность связи. Прямой и устойчивой, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира. 8-499-650-76-48. Команда.ком.
Что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Евгений Серафимович Ловчев отвечает на ваши вопросы. И Артем Шлыков нам пишет. Доброго вам дня, Евгений Серафимович. По вашему мнению, Дикай на данный момент является лучшим игроком «Спартака»?
В последней игре, да. Но поймите, вот когда после отпуска команды тренируются, и потом через там три... Вот сейчас, например, о «Спартаке» все говорят. Говорят, физически команда не готова, Карпин плохо подготовил физически. Я вам скажу одну вещь. На одну игру, вот мы здесь втроем сидим, две женщины и я, да, мы соберемся, выйдем и будем пластаться, и все. Нас на третью, четвертую, там, на какую-то не хватит физического состояния. И вот то, что Дикань продемонстрировал, он продемонстрировал опыт жизненный и футбольный. И то, что он очень хочет показать, и в том числе Карпину, который не верил в него. А Гунько поверил в него и поставил его. Значит, у Гунько было в голове, что он лучше. Ну, понятно, Митрюшкин сломался, да, но лучше. Наверное, и Митрюшкин, в том числе и Реброва, и Писякова, да. И вот это доверие и опыт. Ведь если вспомнить приход Диканя, и один из первых матчей, который он играл, это был с Марселем, когда он чудеса творил буквально в Марселе там. Поэтому, вы знаете, я в последнее время, ну, не часто, так будем говорить, я на хоккей ходил, вот, поддерживал, когда команда вот совсем уже начала, ну, безденежье пошло. И я его там встречал. Это скромный, чуть не сказал молодой, но хороший человек. Это хороший и скромный человек, который не выплескивал ничего. Более того, я еще раз с ним пообщался, и опять же, вот тема, когда Глушакову в конце сезона «Комсомольская правда» вместе с «Советским спортом» «Джентльменом года», да, и там были, Ребров был, там был... Там был Дикань, вот, и вот это, там они так вели себя достойнейше. Там был
Дикань же, по-моему, тоже получал предыдущем
получал, году. Получал, да. Я на всех последних угу. бывал, приглашают, там что-то какие слова говорят. Вот. Там был и Димка был, Лоськов. Потому что еще же там вручают и лучшему игроку детской футбольной лиги, и сыну Димы, ну, он, угу. он сейчас не живет с женой, там все, с другой женой живет, но он пришел к сыну, и я даже в какой-то момент сказал, ребят, тут какое-то мертвое царство, мы о футболе вообще говорим или что тут? А еще был Тихонов Андрей. Я говорю, давайте все на сцену, давайте хотя бы фото сделаем, позируем этим журналистам. Они же туда пришли и вытащил всех. И малого Лоськова, и малого Ловчева вытащил. Так я все время сбиваюсь. Мы говорим сейчас о...
Ну, мы про Диканя говорим.
Да, Дикань. Дикань был лучшим в этой игре. Но, поймите, потом будет то, о чем я говорил, что третья, четвертая игра, и где-то чего-то будет не хватать. Но опыт никто не отменял. И этот опыт, ну, смотрите, он там несколько раз... Ну, конечно, он бы не выручил, когда в самом начале был рикошет, а от Макеева в штангу попал мяч. И там начали говорить, да, вот его поставили. Но мы же все с вами уговаривали одного человека, то бишь Валерий Георгиевич. Он удивительный человек, Валерий Георгиевич. Завтра, по-моему, у меня где-то с ним будет онлайн-трансляция, и мы там вдвоем будем следить за всей прессой. Да. И чем больше мы будем говорить, что Дикань лучший вратарь Спартака, тем больше он его ставить не будет. Чем больше мы будем говорить, что Кариоку надо из состава убирать, тем больше он у него будет играть. Это упертость, конечно, до непонятной, да, вещи. Так ходит.
Ну, и вот
за Диканя рад.
Продолжает Артем Шлук свой вопрос. Сможет ли Игунько настроить игроков на матч с Уралом? Ведь может повториться история, которая произошла в матче с Анжи.
Вы знаете, тут вопрос простой. Тут, наверное, Игунько не обладает таким уж авторитетом. Да, наверное, Игунько там не понравилось, там Бакетти, там этим не поставили их иностранцев. Но, с другой стороны, он передернул состав, показав, что, ребят, нет убогов, которые обжигают горшки, и вышли молодые ребята, молодые, там многие уже играют, русская защита вышла. Да, были ошибки, да, там Макеев отбросил назад мяч, и Хурада отбросили, что там выручать пришлось вратарю. Но, с другой стороны, 0-0 сыграли, вратарь выручил. Вот. И я думаю, что команда хотя бы чуть-чуть вздохнула с облегчением, потому что, по большому счету, все восприняли эту ничью как некую победу после того, что было. И здесь вопрос просто игроков. Мне думается, что они работают, и те, кого они поставили, понимать будут, что все-таки надо результат делать, и мне кажется, Спартак выиграть должен.
Ну, раз мы уже заговорили про Карпина, продолжим тему. Как вы относитесь к его предложение по поводу ужесточения лимита на легионеров?
Знаете, это не его предложение.
Тут несколько людей.
Да, сразу. Несколько людей. И когда я вижу, что там Карпин, Симак, они еще входят в списки предварительные
кандидатов
в исполком, то я понимаю, что это работа человека, возглавляющего исполком, это Толстых, который хочет поменять исполком на неких людей, которые с ним одинаково мыслят, и, ну, понятно, что надо изменять, и в том числе этот регламент с иностранцами, да. Я ничего плохого не вижу в том, что они предложение такое вынесли. Это и некого унисон тому, о чем выступил наш президент, который сказал, с иностранцами надо все-таки что-то разбираться. И тут же Мутко в унисон ему сказал, надо в футболе посмотреть. Но я вот о чем хотел бы сказать. Я на все это смотрю как-то через призму действа. А кто тебе, Валерий Георгиевич, мешал давать возможность Дзюбе больше играть, Яковлеву, больше игроков из своей школы приглашать, да? Угу. Ведь не секрет того, что в одном из интервью Тот же Карпин сказал следующую вещь. Вот пришел Дима Гунько из дубля, да, он все время говорил, что молодых не берешь, они там хорошо, они выигрывали подряд несколько чемпионатов, да. И, а потом Гунько побыл со мной на сборах, как второй тренер, и увидел и сказал, да, конечно, те ребята не дотягивают, да. Но вот Гунько сейчас почему-то, не согласный с ним, поставил и русскую защиту, и поставил Диконя. Значит, не так все просто. Когда ты работаешь вторым тренером, надо поддакивать, получается. Но самое главное, что когда сегодня вот эти ребята говорят о том, что сначала 11 в заявку, а это значит и 11 на поле, в принципе, может быть, да? На следующий год 8, потом до 6 дойти. Я не против этого. Ребят, но самое главное-то не в этом. Не в этом, как запретить что-то, а как что-то развить.
Развивать.
И вот здесь вопрос вопросов. Там идет, что один молодой должен в команде. Ребят, мы проходили это. Никто ничего не должен, никому не должен. Значит, вопрос другой. Как руководителю клуба потребовать, что ты 70 миллионов, оказывается, «Спартак» за последние там 3 года 70 миллионов на трансферы потратил. А вот этих ребят своих, так ведь... Самое главное, пример это кругом просто. Если Тюмень обыгрывает «Зенит», если Тосно обыгрывает «Спартак», то тогда вопрос вопросов. Ребята, а почему мы везем средненьких футболистов, но сегодня уже умеющих играть, а не готовим вот этих? Или, привезя вот этих, не работаем вот с этим? И это вопрос уже руководства клуба, что все. Да? Вот если бы простую вещь буквально... Руководители клубов, Нарине, вот знаешь какую? Простую совершенно, очень простенькую. Значит, Бариуса хотите, да? За сколько? За 6 миллионов? Хорошо. Только отвечаешь, если Бариус не будет играть в основном составе, ты 3 миллиона платишь за него. 3 я, 3 ты. Повезли бы они Бариуса?
Нет, конечно.
Когда бы они повезли такого, который вчера блистал, там, Месси, понимаете, в чем дело?
Ну что ж, дорогие друзья, мы возьмем еще одну небольшую паузу и вернемся к вам.